Данное сообщение, материал, создано и/или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и/или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Говорить сейчас будем о перевороте в Белоруссии и о том, как его раскрыли спецслужбы самой этой страны и союзной ей России. Военный переворот, заговор, генералы. А если серьезно, там вообще такое возможно сейчас? Ну и заодно обсудим, зачем в Москву недавно приезжал Александр Лукашенко и что там с протестами. Оппозиция обещала по весне возобновление революции. И где она? Ответы последуют. Сегодняшний собеседник – директор Минского института политических исследований и политическая сфера Андрей Казакевич. Андрей, мое почтение.
Добрый день.
Обсудим с вами и, казалось бы, фантастическую возможность государственного переворота и продолжение революции. Вроде бы с началом тепла у оппозиции были надежды на возобновление активности протестной. Но прежде предлагаю поговорить о последних странных известиях. 22 апреля, вчера, Александр Лукашенко приезжал в Россию, встречался с Владимиром Путиным. Сообщается, что проговорили они 3 часа 55 минут, а по итогу вышло вот такое.
Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем союзном государстве, хотя, в общем-то, наверное, пока справляемся. И справимся, лучше правильно сказать, справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно.
Это были очень такие разваренные, я бы сказал, слова, очень общие. И это странно для итога визита, для четырехчасового общения. Было обещано подписание каких-то документов осенью 2021 года. По существу, какая сейчас у каждой из сторон повестка? О чем они могли проговорить так долго? Чего хочет Лукашенко? Чего хочет Москва? Кто уклоняется от исполнения обязательств и старается получить больше от переговоров, выполняя и меньше?
Ну, надо сказать, что такой формат переговоров без особых результатов и очень закрытый. Это уже такая традиция в общении между двумя президентами. В общем-то, идет уже не первый год. Ну и даже если смотреть уже после начала политического кризиса, последние встречи в этом году и в 2020 приблизительно в таком же формате проходили. Хотя, конечно, иногда мы получали каких-то больше сведений, но в целом все идет как-то вот по общему сценарию. Очень много слухов, каких-то прямо судьбоносных решениях там возможных и так далее. Сами встречи проходят по много часов. В итоге все обходится какими-то общими фразами там про углубление интеграции, сотрудничество в области обороны и так далее. Поэтому, ну, наверное, это такой вот этап двухсторонних отношений сейчас. Кто тут что хочет? Ну, для белорусских властей, конечно, важно иметь поддержку Москвы, потому что это, получается, единственная внешнеполитическая сила, которая может стать опорой действующей власти. Это важно и с точки зрения финансовой, и это важно и с точки зрения внутриполитической. То есть важно для Лукашенко хотя бы демонстрировать эту поддержку, показывать, что Путин за него, и это уже сразу укрепляет его власть в силовых структурах, в государственном аппарате, среди части населения, дает симпатии, среди людей, которые традиционно пророссийски ориентированы и так далее. При этом, конечно, и не уходит с повестки дня необходимость получать какую-то финансовую подпитку из России. Ну, кроме того, что, в общем-то, сама по себе Россия очень важный рынок сбыта белорусской продукции, важный торговый партнер. Также из России идут энергоносители. Цены на них тоже постоянно становятся предметом, ну, скажем так, расхождений, да, между двумя сторонами. Ну и Россия является основным источником кредитных денег для Беларуси, особенно сейчас, когда получение таких средств на Западе невозможно в связи с той политической ситуацией, которую мы имеем с августа 2020 года. Ну а третьи страны тоже не горят каким-то особым желанием поддерживать Беларусь, либо предлагают не самые выгодные условия, либо потому что что опасаются определенных рисков политических сейчас, ну и либо первое и второе, да, то есть, например, закладывают эту цену рисков, стоимость заемных средств, ну, то есть, поэтому хороших предложений, по крайней мере, вот пока не было, то есть, белорусским уставам не удалось найти, хотя озвучивались в качестве вариантов и Китай, и страны Ближнего Востока, но пока все равно получается, что Россия — это вот основной такой источник. Чего хочет Россия? Ну, очевидно, что Россия хочет сохранить Беларусь в орбите своей внешней политики, то есть сохранить свои позиции и в экономике, и в сотрудничестве в сфере безопасности, и сохранение, конечно, важно для действующей власти российской союзного государства, участие Беларуси в ДКБ, двухстороннее учение, сотрудничество со спецслужбами, ну и весь такой вот другой спектр вопросов двухсторонних. Ну, при этом для российской власти важно оптимизировать экономическую сторону в связи с тем, что Беларусь, в общем-то, очень много получала субсидий от России, особенно там, если вспомнить конец 90-х, да, когда эта система начала только складываться. Потом постепенно такая поддержка сокращалась, но все равно она есть, да, и по многим проблемам экономическим белорусским это тоже ощущается. Ну и, в общем-то, да, белорусские власти стараются минимизировать какие-то свои проблемы экономические за счет использования экономики России. И здесь понятно, что для российской страны, ну, задача стратегическая все-таки сделать это партнерство с Россией менее дорогим и более выгодным с экономической точки зрения. При этом, конечно, России важно, чтобы Беларусь занимала на внешнеполитической арене благоприятную для нее позицию. Ну и при этом, конечно, как мне кажется, есть четкое понимание того, что политический кризис в Беларуси продолжается, что есть проблемы. Эти проблемы продолжают привлекать внешнее внимание, с одной стороны. С другой стороны, растет или сохраняется, по крайней мере, внутреннее напряжение и раздражение. То есть, так или иначе, внутриполитический кризис не решается. Ну и получается так, что Россия — это единственный внешний актор, который как-то может влиять на Лукашенко и подвигать его к все-таки разрешению этого политического кризиса.
Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что все, что вы говорили до этого, оно более-менее традиционное. Всегда, ну, часто Александр Лукашенко приезжал в Москву или обращался к Москве с просьбой «дайте денег» в виде прямых или косвенных субсидий. Прямые — это скорее заимствования, да, не вполне корректно так называть, но это кредиты, которые невелика вероятность, что вернутся. А непрямые — это, конечно, недорогие энергоносители плюс открытый российский рынок. Это все понятно. А вот политический кризис, было ощущение, что в связи с ним будет что-то новое, что вот поскольку в прошлом году этот кризис начался, он масштабный, что Москва попробует этим воспользоваться, что Кремль хочет согласовать преемника, контролировать переход власти от Александра Лукашенко к кому-то новому, хочет и может в обмен на экономическую помощь, политическую поддержку, силовые гарантии в этот трудный момент получить большую интеграцию. Можно ли предположить, что Путин с Лукашенко что-то там такое обсуждали, и насколько это все возможно, насколько Москва может воспользоваться положением? Упущен уже момент или нет?
Ну, мне кажется, нет. И мы вот видим, что не сходит, например, с повестки дня конституционная реформа. И если вспомнить те планы, которые озвучивались в начале политического кризиса, озвучивались они и белорусскими властями на площадке ОБСЕ, а потом подтверждались, правда, неформально, и российской стороной, то есть что в 2021 году должен пройти конституционный референдум, и после этого досрочные выборы. Вот и эта схема для разрешения политического кризиса белорусского. Ну и нет каких-то признаков того, что Россия отказалась от этой схемы. Хотя понятно, что белорусские власти ее затягивают, они пытаются найти для себя какой-то наиболее приемлемый вариант. Но приемлемый вариант — это значит практически ничего не меняет, да? Но так или иначе, на запросы Москвы, возможно, потому что были даны какие-то обещания во время встречи в Сочи в сентябре, например, белорусские власти вынуждены на это реагировать, да? В частности, уже озвучивалась даже приблизительная дата проведения референдума. Озвучивались они на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года. И там говорилось о том, что референдум может пройти в конце этого года, либо в начале следующего. Создана комиссия конституционная, которая к началу августа должна подготовить проект по Конституции. Проект должен быть вынесен на обсуждение, тогда получается, ну, где-то осенью этого года. 2014 года. Ну и Лукашенко очень часто повторяет то, что он не вечный президент, что вот он скоро вот будет пенсионером, или что будут у вас и другие президенты. Ну, то есть, так или иначе, думаю, что есть какой-то, ну, кроме того, что он может просто там, скажем, там оговариваться. Это есть и месседжи, которые он посылает и своей элите, и российскому руководству, о том, что он все-таки рассматривает варианты транзита. Непонятно, когда это будет, в какой форме пока, да, кто будет преемником. Но так или иначе, этот вопрос не уходит с повестки дня. И получается так, что ну, Россия имеет реально достаточно большие возможности влиять на этот процесс. Использует она их или нет, сложно сказать. Так как официально Россия говорит, что, ну, как известно, да, что это внутреннее дело, мы не вмешиваемся, мы только вот можем немножко проконсультировать, как лучше там вот Конституцию поправить там, или еще что-нибудь такое сделать. Но в целом все равно напоминает, по крайней мере, да, Александру Лукашенко, что такие действия нужно проводить. Ну и также, если вспомним все-таки весь период белорусского политического кризиса с августа 2020 года, то были заявления российских властей о том, что, может, не надо использовать слишком много физической силы, что, может быть, стоит вести какой-то внутренний диалог, ну, понятно, что не со всеми, но хотя бы с какой-то частью политических сил и так далее, да, то есть, ну, тут опять же говорит о том, что какой-то, ну, может быть, не контроль, это, да, это какое-то наблюдение, скажем, внимательное, да, вот так, скажем, осторожно, за тем, что происходит в Беларуси и как идет решение политического кризиса, вот такое внимательное наблюдение российские власти осуществляют.
Понятно. Не контрольный пакет, но, видимо, блокирующий пакет, говоря корпоративным языком. И Александру Лукашенко, в его интересах, конечно, затянуть процесс и посмотреть, не пройдет ли все само, не можно ли будет вернуться к ситуации, когда он снова посмотрит на Запад, будет лавировать и еще просидит какое-то время.
Вдруг там какая-нибудь очередная Украина случится там или еще что-нибудь, да, и можно будет действительно все абсолютно переиграть.
Я хочу позвать в наш с вами подкаст, в наш с вами разговор внезапного гостя, точнее целый коллектив, и это Федеральная служба безопасности России. Предлагаю встретить гостей музыкой. Цитата с сайта ФСБ. По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров, идеологи белорусской радикальной оппозиции Зинкович Ю и Федута А организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Г. Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил республики. По прибытии Зинковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили белорусским генералам, оба слова «белорусские генералы» в кавычках, что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Подразумевается Беларусь, конечно. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования партизаны, находящиеся на так называемых скрытых базах. Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом Зинкович планировал стать куратором парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой. Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Г. Минске 9 мая сего года. Ну и там дальше про документирование этой встречи, про то, что Зинкович и Федута были задержаны и переданы белорусским властям. В общем, такая в духе не самого хорошо написанного шпионского романа докладная записка на сайте ФСБ. И в этом же духе, что самое парадоксальное, в ходе своего послания парламенту выступил Путин. Он сказал, что в Беларуси попытка государственного переворота, это невообразимо, и что Запад вот знает об этом и молчит. Позвольте, я вас сначала спрошу, верите ли вы вообще в реальность хотя бы чего-то приблизительно напоминающего, описанное вот в этом коммюнике ФСБ, что действительно было что-то похожее на заговор?
Ну, там начинается, кажется, с фразы «обсуждали», да, переворот.
Да, в отдельном кабинете ресторана.
Да, ну, наверное, какие-то разговоры такого плана, но они могут быть, да. И мне, опять же, сложно говорить, так как мы не обладаем доступом к каким-то первоисточникам, но что-то такое, люди могли рассуждать о таком, да, как одном из сценариев решения кризиса, но надо сказать, что все названные люди, они, вообще говоря, не являются активными действующими политиками, никого не представляют, ну, прежде всего, не представляют они основные действующие, да, оппозиционные центры и оппозиционные силы. И даже если были такие разговоры, то пока не представлена никакой информации о том, что были какие-то попытки реализовать это на практике. Да? Потому что если мы говорим про государственный переворот, это же не просто, что вот люди взяли и пообсуждали там, на кухне где-нибудь там, или в ресторане, или еще где-то, вот, что они хотят это сделать. Я думаю, что, наверное, каждый день на какой-нибудь кухне в Минске кто-нибудь может что-нибудь такое обсудить. Главное, конечно, ну, действительно ли были какие-то практические шаги к этому, да, насколько серьезно люди были настроены. Там тут говорится про партизан, да, ну, где эти партизаны? Давайте покажем, то есть они же не появляются из воздуха. Должны быть какие-то структуры, какие-то сети внутри страны. Пока никакой информации об этом нет, и очень сомнительно, что что-то такое было, тем более, чтобы это могли координировать те люди, которые задержаны, так как они, в общем-то, очень далеки вот от такой конкретной организационной деятельности, скажем так, да, в стране. Потом, должна быть какая-то сеть внутри силовых структур. Это значит, это же не один-два человека, наверное, да, это какая-то сеть проработанная там и так далее. Должно быть какое-то, ну, не знаю, там оружие или какие-то другие средства. Должны быть финансовые ресурсы, ну и так далее, да. То есть это вот целое такое сложное мероприятие, да, скажем, государственный переворот. И если мы говорим о том, что была какая-то уже практическая стадия его реализации, то должны быть факты этого. Особенно если это говорится, что тут как-то западные спецслужбы вовлечены. По крайней мере, косвенно на это намекается, да, что они там могут быть с этим связаны, то опять же это требует каких-то фактологических подтверждений. Пока, даже если вот просмотреть внимательно ту информацию, которую мы имеем вот от ФСБ, от нашего КГБ, в результате некоторых обсуждений в средствах массовой информации, мы пока видим, что были только какие-то разговоры, которые, возможно, касались одного из сценариев такого вот, ну, неправовой смены власти. Но, в общем-то, больше, чем разговоры, пока это не выглядит. Это первое. Но второе, еще раз акцентирую внимание, что эти люди, задержанные, вот Зинкович и Федута, не занимали какой-то видимой позиции в протестном движении, в новой оппозиции, в старой оппозиции. То есть, в общем, это люди, которые скорее в каком-то таком политическом вакууме были все последнее время, и поэтому как-то серьезно относиться, что это была какая-то вот проработанный сценарий, проработанный план прямо вот свержения Александра Лукашенко, да еще и с убийством там его, его окружения, его детей, как было в некоторых сообщениях, все это, конечно, выглядит очень сомнительно.
Может ли это быть чем-то вроде, вспоминаем историю операции «Трест», когда спецслужбы Советской России заманивали под видом монархического заговора и якобы реально существующего, да, монархического подполья своих политических противников в стране, ну и тут с ними уже разбирались. Может это быть, короче, провокацией?
Ну да, я думаю, что это наиболее вероятный сценарий, да. Скорее всего, белорусские спецслужбы под видом каких-то революционно настроенных силовиков обращались к различным белорусским политическим силам с предложением обсудить такого рода сценарий. И показательно, что, ну, наверное, да, я могу предположить, что все серьезные политические силы, они от этих идей отказались. И отказались как-то выходить на контакт, вот это обсуждать, сотрудничать. Ну и на такую провокацию могли клюнуть только люди, которые никаких серьезных позиций ни в протестном, ни в оппозиционном движении не занимали. Ну, наверное, вот этот сценарий может быть. Ну, хотя, опять же, тут можем пока только спекулировать и гадать по этому поводу.
Смотрите, у меня есть профанская теория по поводу того, что эта операция была направлена вовсе не на оппозиционеров. Я чуть позже ее изложу, возможно, вы согласитесь с ней или нет. Но интересно понять, вот чисто теоретически, как вам кажется, в современной Белоруссии возможен государственный переворот, тем более военный переворот, со сменой одного лидера на группу, не знаю, высших офицеров? Или это невозможно в принципе, ну или во всяком случае крайне низкая вероятность? Не так устроена современная система власти в Беларуси.
Ну, возможно, все, как показывает история. Но да, я бы сказал, что это очень крайне маловероятно, потому что спецслужбы, силовые структуры находятся под очень сильным контролем президента, его окружения. Лукашенко всегда понимал, что от них может исходить какая-то угроза, и там соответствующая кадровая политика всегда проводилась, то есть достаточно серьезные ротации. И силовые структуры всегда дистанцировались от политики, то есть они выводились как бы за рамки актуальной политики. Ну и в целом, надо сказать, что силовые структуры белорусские, они не являются сильным каким-то государственным институтом со своими какими-то там традициями, скажем, со своей какой-то элитой, которая имеет свое влияние, свою автономию, как это, например, может быть в некоторых других странах, там, ну, скажем, военные в Бирме, где-то целый институт уже со своей политической элитой, или даже, может быть, если сравнивать с Россией, то там все равно силовые структуры, они как самостоятельные какие-то вот группы, гораздо более выражены. В Беларуси этого нет, и, в общем-то, политика Лукашенко всегда была направлена на то, чтобы они такой группы не образовывали. Да, их влияние выросло за последний год в связи с известными событиями, но, в общем-то, они только в начале того, чтобы стать такой, ну, реальной политической силой. Ну и, кроме того, пока им вот точно невыгодно отстранение Лукашенко, потому что получается так, что они стали основными получателями каких-то бонусов, да, и политических, и экономических от всей ситуации, вот что было связано с политическим кризисом. Поэтому, ну, конечно, все возможно. Особенно, если будет какая-то серьезная игра, особенно внешнеполитическая, особенно если бы, скажем, Россия вписалась вот в такую игру. Потому что, ну, известно, что влияние России на белорусские спецслужбы достаточно высокое. То, ну, наверное, что-то такое и могло произойти. Но в целом, конечно, вероятность этого крайне-крайне мала.
Смотрите, в 2020 году было широкое протестное движение в Беларуси. Весной 2021 года лидеры протеста хотели возобновить все это. В первую очередь Светлана Тихановская, которая не без оснований называет себя победительницей президентских выборов. Тихановская не так давно сделала вот это обращение.
Белорусы не смирились. Белорусы продолжают протестовать. Готовят уличные акции и не собираются сдаваться. Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов. Мы делаем это вместе с уличными протестами.
Голосование, о котором она там говорит, это онлайн-голосование за начало переговоров с режимом о передаче власти ей оппозиции. И там есть интересный момент. Тихановская обращается к людям в белорусской власти, которые, как она говорит, понимают, что поддерживать сейчас Лукашенко неразумно, что его правление заводит страну дальше в кризис. Ну, то есть вот это разоблачение заговора в Москве, это ведь явно такой ответ всем, кто в белорусской власти может подумать, что сейчас период транзита, и они могут на него повлиять, что они могут себя проявить. А Александр Лукашенко и его московские союзники, задерживая кого-то в столице России, демонстрируют: нет, мы все-таки транзит проведем на своих условиях, не нужно в него вмешиваться, даже если ты высокопоставленный влиятельный человек в белорусском правительстве. Насколько разумной выглядит вот это мое профанское предположение?
Ну, оно разумно, но надо в комплексе, да, понимать, что вот этот эпизод с заговором — это все-таки очень небольшая часть того, что произошло с белорусской номенклатурой, назовем это так, да, с августа 2020 года. Все-таки лояльность вертикали, как это у нас называется, было ключевым в сохранении власти Лукашенко. И сразу же, как только он стал более-менее укреплять свое положение после проигранных выборов, первое, что он сделал, это, конечно, стал наводить порядок, да, в его понимании в исполнительной вертикали. Это и увольнение людей, и такие чистки, которые касались отдельных ведомств. Точнее, мы знаем про случаи отдельных ведомств, потому что они стали публичными, они были в медиа. Но понятно, что такая вершина айсберга, да? То есть велась такая, ну, целенаправленная работа по дисциплинированию госаппарата, по увольнению нелояльных, по созданию новой атмосферы полувоенной, да, в госструктурах. Направлено на то, чтобы чиновники были закрытыми от каких-либо политических влияний, да? чтобы они даже не думали о том, чтобы вести свою какую-то политическую игру, чтобы они даже не думали о том, что, вообще говоря, они действительно какая-то самостоятельная политическая сила, которая как-то что-то будет решать, там, да, вести какие-то переговоры или выражать свою позицию по политическим вопросам. Ну и была проведена в этом отношении большая системная работа по разным направлениям, и вот, собственно, она и позволяет держать контроль над исполнительной вертикалью, в то время как этот заговор, это может быть один из таких дополнительных моментов. Хотя, думаю, что тут все-таки тагет-группа, скажем, целевая аудитория этого месседжа скорее не бюрократия, там, не вертикаль, а именно силовые структуры могут быть. Это оппозиция, очевидно. И также это продается на внешний контур, чтобы показать, насколько, в общем-то, белорусская оппозиция не является мирной, не настолько мирной, как она себя демонстрирует.
Да, и что, кстати, с протестами? Почему волна сошла в 2020 году? Волна казалась очень большой. Казалось, что это прямо до основ очень системный кризис политический. Но все-таки одно дело, когда выходят на улицы горожане, как ни крути, есть представление, что у них запросы как-то повыше, да, они поразборчивее, у них желание поучаствовать в политике чуть более обостренное. Но когда на заводе мужики говорят президенту, и причем мы знаем, подозреваем, что мужики, которых вывели к президенту, они, скорее всего, отобраны, а они кричат «уходи», и он не знает, куда девать лицо, это было поразительно. Возобновится эта волна или все стихнет на несколько лет, как это часто бывает в Белоруссии после выборов?
Ну, надо сказать, что волна не состоялась, опять же, не потому, что люди не были готовы выйти или потому, что спали протестные настроения. Протестные настроения как раз-таки остаются очень высокими. Но это можно видеть и по социологическим опросам, и по различным другим замерам. То есть проблема остается, да, политический кризис продолжается. А есть проблема с легитимностью Лукашенко, то, что многие все равно не считают его легитимным президентом. Можно спорить, сколько это процентов, там 30, 50, 60, но то, что это большая часть населения, это очевидно, это беспрецедентно для Беларуси. Такое количество людей так негативно никогда не относились к Александру Лукашенко. Но да, люди не вышли, потому что по этому направлению очень серьезно работали силовые структуры. Возбуждено было 2500 уголовных дел. То есть это просто огромная цифра для 9-миллионной страны. 7 миллионов вообще взрослого населения. Задержаны и подвергнуты административному аресту от 30 до 40 тысяч. То есть это вообще такое беспрецедентное. Опять же, если обратиться к исследованиям, социологическим, например, исследованиям, то они показывают, что до миллиона людей так или иначе были затронуты репрессиями, либо через увольнение, либо через то, что уволили их, либо там привлекли к административной ответственности, либо их знакомых, либо их родственников там, и так далее. Да? То есть это, в общем, большие цифры. Да? И, конечно, такие масштабные репрессии, которые прежде всего были направлены на то, чтобы предотвратить уличную активность, но они возымели свой эффект. Можем вспомнить попытку организации массовых акций на День воли, то есть это 25 и 27 марта. И плотность деятельности силовых структур была такая, что людям просто не дали собраться. Хотя все равно сотни людей в итоге были задержаны, несмотря на то, что как таковой, скажем, массы людской нигде не было. То есть там с флагами, с лозунгами и так далее. И продолжаются задержания, продолжаются уголовные дела, продолжается ужесточение наказания за участие в массовых акциях, продолжается давление на средства массовой информации. Это позволило, да, то есть это как-то сработало в целом для того, чтобы сбить уличную протестную активность. Но сами протестные настроения остаются достаточно высокими, поэтому мы не можем говорить, что все возвращается в то состояние, которое было до выборов. Может ли вернуться именно такая протестная активность, как она была осенью? Это практически невозможно прогнозировать. При наличии определенных триггеров, в том числе и углубления экономического кризиса, возможно, какие-то ошибки властей, может быть, опять же, какие-то чрезмерные снова использование насилия и так далее. Все это, конечно, может снова привести к серьезному социальному взрыву, потому что, еще раз повторю, всех оснований для этого есть. Есть высокие протестные настроения, есть то, что ни одно из требований, даже каких-то минимальных протестного движения не выполнялось. Нету внутринационального диалога даже с какой-то частью оппозиции там, или общественных сил по деэскалации ситуации. То есть напряжение как минимум сохраняется, да, если не увеличится. Правда, принимает при этом какие-то другие формы. Может быть, и поэтому не уходит с повестки дня тема того, что должна произойти конституционная реформа. Может, поэтому Лукашенко, встречаясь с теми же самыми рабочими, говорит о том, что он все равно уйдет, вот он там будет пенсионером, о том, что все равно у вас будут другие президенты. То есть, в любом случае, уже возвращение к ситуации до 2020 года не будет, скорее всего. Вопрос, конечно, когда будут выборы, будут ли они досрочные, это вопрос открытый. Но, в общем-то, с достаточно высокой вероятностью они все-таки состоятся досрочно, и, может быть, даже в 2022 году, если, опять же, не случится ничего там непредвидимого.
Отлично. На транзит и на попытки его избежать, кстати говоря, будем смотреть. Будем смотреть на протест, который сейчас не является так открыто, как в 2020 году, по понятным причинам, но никуда не делся, тоже будем смотреть. В заговоры не верим. Скорее всего, ничего такого в Беларуси невозможно. Спасибо большое. С нами был директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич, город Минск, бывший Менск. А вопросы задавал я, Владислав Горин, город Москва, бывший Москов. Спасибо, до свидания.
Счастливо.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Не очень приятная новость для вас. На платформе Apple Podcasts из-за технических проблем с Apple-овской стороны на этой неделе перестали выходить наши эпизоды. И эта проблема коснулась многих издателей подкастов. Будем надеяться, что все это исправится. Но на наших показателях это отразилось, хоть и не катастрофично, но неприятно. В этой связи у меня есть к вам большая личная просьба. Расскажите, пожалуйста, своим друзьям о нашем подкасте и о том, что его можно слушать на Медузе, в Ютубе, в Google Podcasts, в Кастбоксе, в Spotify. Можете порекомендовать им вчерашний эпизод с политическим анализом прошедших в России акций в поддержку Навального. Или позавчерашний о том, как случаются революции и зреет ли что-то такое в России. Наконец, у нас был выпуск недавно про экономический застой в России, хотя у этого эпизода отличные цифры, но нам все равно мало. Понимаю, что вам может быть стыдно признаваться вашим знакомым и родственникам, что вы слушаете подкасты. Или вам может быть лень куда-то заходить и писать что-то про какой-то подкаст. Может быть, вы презираете меня за то, что я тут попрошайничаю, но все-таки. Пойдите навстречу и поймите правильно. Вы, конечно, можете быть правы, если считаете, что разговор о каких-то там цифрах, показателях прослушиваний — это пошло, но все-таки есть суровая правда. Цифры прослушиваний для нас важны, и если они будут скромными или будут падать, праздник нашего с вами общения просто закончится. И нам, мне, ваша поддержка очень нужна сейчас. Завтра слушайте субботний выпуск «Что случилось?» о политике с Константином Газой и Андреем Перцевым. Кстати, можете рекламировать и их. Перцев с Газой, конечно, обсудят и Навального, и митинги, и послания Путина, и все на свете. Более того, на них можно будет посмотреть в Ютубе. А также им и нам написать личные сообщения на почту podcast@meduza.io или в Telegram «Медуза loves you». До встречи!